Я никогда не думал, что мне будет очень сложно справиться с чувством обиды на Бога. Но последние несколько дней мне было очень сложно справиться с этим чувством. Если в какой-то момент вам покажется, что мое лицо не очень доброе или тембр не очень добрый, то это потому, что я злюсь. Я злюсь на смерть. Я злюсь на смерть точно так же, как Господь наш Иисус Христос был в ярости, когда друг его Лазарь умер. Я хочу поделиться с вами тем, как Создатель отвечал мне на мою борьбу, на борьбу с Ним на протяжении этих дней. И хочу сразу прояснить, когда я говорю о том, что Бог мне ответил, особенно для тех из вас, кто первый раз в церкви, я, конечно же, не имею в виду какой-то голос с неба в громе и молнии. Это тихий шепот, где-то там, в глубине сердца. Тихий шепот, который раз за разом возвращал меня к простым истинам радостной вести Иисуса Христа, истории жизни, смерти, погребения и воскресения Христа из мертвых. Я обижался на Бога на протяжении этих дней, на те качели, что наша семья пережила за последние 10 дней. Мама заболела, скорее всего, где-то 19 февраля. Вызвали врача, сделали тест ПЦР. Врач ничего не выписал, тест ничего не показал. Прошла неделя, маме становилось хуже. В пятницу сделали КТ, КТ тоже ничего не показало. В субботу, 27 февраля, было уже совсем как-то тяжело, и мама задыхалась. Вызвали скорую в ночи, скорая отвезла ее в больницу, ей дали кислород. Она как-то сразу приободрилась и стала лучше. Она провела 3 дня в реанимации. И после этого ее перевели в терапевтическое отделение. И все было хорошо. В субботу, 6 марта, мы разговаривали с ней практически на протяжении всего дня. Я отвез ей передачу, мы передали ей фрукты, передали даже ананас. После того, как я отвез передачу, я позвонил ей, сказал, что на самом деле она совсем недалеко от нас, ехать было где-то минут 10, не больше. Но в субботу вечером случился инсульт, и от него она уже не оправилась. 8 марта мне позвонили из реанимации и сказали, что... 8 марта мне позвонили из реанимации и сказали, что маме стало лучше, что ее перевели в терапию, что все хорошо, она снята с ИВЛ, она отвечает, она разговаривает, она реагирует, все хорошо, ее перевели в терапию. Я позвонил родным, позвонил папе, позвонил пастору Алексею. Прошло минут 15-20, не больше. Я вернулся домой, мне позвонили во второй раз. В первый раз звонила женщина, я поздравил ее с 8 марта. Второй раз звонил мужчина. И он сказал, что они ошиблись. Они ошиблись. Что на самом деле ее никуда не перевозили, что она в реанимации, в критически тяжелом состоянии. Качели между эйфорией и дном. Между эйфорией и дном. Я кричал Богу о том, что мне очень сложно справиться с этими качелями. А Господь утешал меня тем, что по сравнению с нашей жизнью, которая является всего лишь секундами, по сравнению с вечностью, наша жизнь – это всего лишь секунды. И в нашей жизни всегда будут эти качели между эйфорией и отчаянием, между дном и счастьем. Всегда, на протяжении всей нашей жизни. Наша жизнь – это и есть вот эти качели между дном и счастьем, между дном и счастьем. Но благодаря тому, что Христос спустился в мою могилу, благодаря тому, что Христос спустился в могилу моей мамы, счастье будет вечным, а отчаяние будет лишь временным. Счастье будет вечным. Отчаяние будет временным. Практически за 700 лет до пришествия Христа пророк Исаия описывает суть его служения каждому из нас. Но он взял на себя наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали, разит его Бог за грехи его, бьет его, вот он и мучается. А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир. И ранами его мы исцелились. Все мы, как овцы, сбились с пути. Каждый из нас пошел своей дорогой. Но на Него Господь возложил все грехи наши. Практически в самом конце последней книги трилогии «Властелин колец», книги, которая называется «Возвращение короля», мы сталкиваемся с описанием преображения мира. Гэндальф: «А я-то думал, тебя давно в живых нет, хотя и меня тоже вроде бы в живых не должно быть». И вот дальше во всех переводах практически говорится о том, что ведь все ужасное прошло, и на самом деле фраза эта не отражает того, о чем пишет Толкин. Толкин говорит дословно: станет ли обманом вся наша грусть? Станет ли обманом вся наша грусть и скорбь? Что случилось с миром? Рассеялась тень, нависшая над миром, сказал Гэндальф, и засмеялся, и смех его был, как музыка. Точно ручей зазвенел по иссохшей земле, и Сэм долго-долго слушал этот живительный смех. Он услышал в нем радость нескончаемую и звонкую, звонче знакомых радостей, и расплакался. Слезы его пролились, словно весенний дождь, после которого ярче сияет солнце. Он засмеялся и вскочил с постели. Однажды тень рассеется. Вся наша грусть и скорбь окажется обманом. Или счастье будет вечным благодаря Христу. Я обижался на Бога за то, что Он не ответил на мои отчаянные молитвы. Очень сложно было справиться с чувством своей никчемности, как служителя, как пастора, потому что я отчаянно молился, я постился, и Бог не ответил мне. И как я могу молиться за кого-то еще? Как я могу просить Его о ком-то еще? Как я могу смотреть в глаза моей пастве, когда я говорю о том, что я молюсь за их родных, близких, за них, за исцеление? Но Бог мне прошептал о том, что ради каждого из нас однажды Он трижды отказал Своему Сыну. Точно так же в отчаянии Сын Его, Иисус Христос, трижды просил Бога принести чашу крестной смерти мимо, и трижды Бог Отец отвечал Ему молчанием. В Евангелии от Матфея мы читаем с вами: «Отец, если Ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня, но пусть все будет не по моей воле, но а по Твоей». Тогда с небес явился Ему ангел и укреплял Его. В муках Иисус стал молиться еще горячее, и сделался пот Его, как капли крови, стекавшие на землю. Напряжение Христа в этот момент достигает такого пика, что капилляры на Его лбу разрываются, и пот смешивается с кровью. Пастор Тимоти Келлер описывает этот момент, говоря о том, что представьте себе, что вам предстоит визит к стоматологу, и перед этим визитом, и этот визит весьма непростой, и перед этим визитом вы испытываете всю ту боль, которую вам предстоит испытать в кабинете врача. Но только боль это намного, намного больше. И там, в Гефсиманском саду, перед своим распятием, Христос испытывает агонию, которую Ему предстоит пережить на кресте. Христос испытывает то чувство опустошенности, одиночества, когда из-за того, что грехи, наши ошибки легли на Него, Бог Отец от Него отвернулся. Эли, Эли, лама сабахтани. Боже мой, почему Ты оставил меня? Юрий Шевчук в своей песне «Вороны» описывает как раз момент отпевания в храме с точки зрения девушки, уже вкусившей свободу вечной жизни. «На небе вороны, под небом монахи, и я между ними в расшитой рубахе. Лежу на просторе, легка и пригожая, солнце взрослее, ветер моложе. Меня отпевали в громадине храма, была я невеста, прекрасная дама. Душа моя рядом стояла и пела, но люди не веря смотрели на тело. Судьба и молитвы менялись местами, молчал мой любимый и крестное знамя. Лицо его светом едва освещало, простила ему, я ему все прощала». Весна, задрожав от печального звона. А завершает он эту песню словами: «Мы встретимся снова, но будем иными. Мы встретимся снова, но будем иными». Однако для того, чтобы это было правда, нам здесь, на земле, предстоит принять этот дар вечной жизни. Я обижался на Бога за то, что Он забрал именно мою маму. Пандемия началась год назад, и за все это время, невзирая на обилие заболевших, а в нашей церкви было очень много заболевших, мне кажется, что намного проще пересчитать, кто не болел в нашей церкви, чем тех, кто переболели. У нас не было смертей. Весь год. Ни родные, ни близкие. У нас не было смертей. До 9 марта. Когда Бог забрал мою маму. Я отдаю себе отчет в том, насколько страшные слова, и сколь ужасно признаваться в них вам. Потому что любой из вас может спросить, а кого бы из нас ты хотел принести в жертву вместо своей мамы? Естественно, что совершенно искренний ответ – никого. Я бы хотел, чтобы смерть прошла мимо всех нас. Я бы хотел, чтобы смерть прошла мимо моей семьи, не затронув никого. Я бы очень хотел, чтобы все было по-старому. Бог имеет полное право сказать мне, почему нет, почему не ее. Кто ты такой, чтобы спрашивать меня о том, чей срок пришел, а чей нет? И в глубине нашего сердца мы очень часто представляем себе Создателя именно таким, жестким, холодным, властным. Но Бог не такой. Вместо этого Он ответил мне, что Он не пощадил Своего Сына ради моей мамы, ради меня, ради каждого из нас. Апостол Павел в своем письме Римской Церкви восклицает, что же нам сказать об этом, если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Рефреном в последние дни в моей голове крутилась молитва «Я не знаю как, я не знаю как». Но я знаю, что настанет день, и я прославлю Тебя, Господи, за это. Я не знаю, как. Клайв Льюис в своей сказке «Лев, колдунья, потяной шкаф» из «Хроник Нарнии» описывает момент жертвы Христа, и в тот момент, когда невинная жертва принимает на себя наши грехи, в тот момент смерть поворачивает вспять. В тот момент смерть начинает работать вспять, наоборот. В тот момент смерть перестает быть смертью. В тот момент смерть становится рождением. Это не смерть больше. Это рождение. Это пришествие в жизнь вечная. Льюис развивает эту тему чуть больше в своей короткой книге «Расторжение брака», вкладывая в уста главного героя Джорджа Макдональда слова. Люди на земле этого не понимают. Они говорят о временном страдании. Этого ничто не изгладит и не знает, что блаженство окрасит и преобразит все прошлое. Мы говорили с папой о том, что точно так же, как мама, когда она пережила первый инсульт, ей нужно было учиться заново ходить, ей нужно было учиться заново жить. И нам, нашей семье, нужно будет учиться заново жить. И кажется, что этого ничто не изгладит. Но настанет день, когда Бог не просто изгладит это. Настанет день, когда Бог обратит это во благо. Когда Бог обратит это в блаженство. Когда Бог настолько искупит эту боль и страдания, что Он не просто их изгладит, Он не просто сотрет их, Он обратит именно эту боль, именно эти страдания в вечное, вечное блаженство. Все наше прошлое, вся наша боль, все наши слезы не просто будут забыты, они будут обращены вспять, они будут искуплены. Перефразируя слова одного из патриархов Иосифа, можно сказать, что все то, что падший мир обращал во зло и боль, Бог теперь обратит в вечное и неприходящее благо. Кто же может заслужить этот удел? Какие духовные подвиги даруют нам это блаженство? Без Бога и вечности жизнь любого из нас, самых замечательных, самых достойных людей, неминуемо превращается в нескончаемую череду обид, завершающихся бессмысленностью гроба и могилы. Я говорю сегодня о моей маме, о моей уверенности в том, что она находится сейчас в раю с Господом. Не потому, что она была хорошим человеком, а она была замечательным человеком. Мне очень сложно побороть обиду, что мои сыновья будут расти без нее. Она была потрясающей мамой. Но я верю в то, что она в раю не поэтому. Я верю в то, что она в раю, потому что она обратилась к Господу. Потому что она приняла его жертву. Сами мы не в силах преодолеть эту бездну собственных грехов, собственных ошибок. Какой бы достойной ни была наша жизнь, потому что все мы, если мы будем предельно честны с собой, будем вынуждены признать, что мы заслужили самые плохие, самые страшные, самые ужасные эпизоды нашей жизни. Но Христос взял глубину нашего отчаяния на себя, приняв наши раны, приняв наше страдание, приняв нашу боль. И сегодня любой, доверивший Ему свою жизнь, обратившийся к Нему в тихой молитве покаяния между Ним и Богом, может быть уверен в вечности. Прощение грехов в жизни вечной. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам, потому что все мы спасены по благодати через веру. Это не наша заслуга, это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Все мы спасены по благодати, даром. Моя мама родилась в 1952 году. Именно в этом году, осенью, Борису Леонидовичу Пастернаку стало неожиданно плохо, его положили в больницу с подозрением на инфаркт. Ситуация на самом деле была комичная, он пошел к стоматологу, воспалился зуб, все это привело к подозрению на инфаркт, он оказался в больнице, и ему казалось осенью 52 года, что дни его сочтены. Именно здесь, в больнице, он пишет свое знаменитое стихотворение «В больнице», которое вошло в его последний сборник стихов. Стояли, как перед витриной, почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, в кабину вскочил санитар. И скорая помощь, минуя панели, подъезды, зевак. Сумятицу улиц ночную нырнула огнями во мрак. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. К палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой. Я принял снотворного дозу, и плачу платок теребя. О, Боже, волнение слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаюсь в больничной постели. Я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, футляр. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, футляр. Я обижался на Бога до тех пор, пока я не осознал, что невозможно обижаться на распятого за тебя Бога. Ранами креста он доказывает, что всегда, как бы ни было больно, его воля остается благой, угодной и совершенной. А воскресение его наполняет надеждой даже самую черную ночь. Потому что ты знаешь, без тени сомнения, что даже самая черная ночь обернется рассветом. Рассветом пустой гробницы. Смерть уже поглотила себя, а искупление всякую боль обернет в радость. Смерть уже поглотила себя, а искупление всякую боль превратит в радость. Апостол Павел завершает 15 главу своего первого письма Коринфской церкви, восклицая: «Все тленное должно превратиться в нетленное, все смертное в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова: смерть поглощена победой. О, смерть, где твоя победа? О, смерть, где твое жало?» Благодарение Богу, Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец наш Бог, прости, пожалуйста, меня. Прости меня за мои обиды. Прости меня, что в последние дни мне так сложно молиться, мне так сложно говорить с тобой. Прости, пожалуйста. Я очень люблю тебя. И я знаю, как сильно ты любишь меня. Прошу тебя, Господь, пожалуйста, коснись сердец. Подари надежду. Покажи, пожалуйста, каждому из нас сейчас, что в тот момент, когда кажется, что все безнадежно, и в тот момент, когда кажется, что ты отвернулся, и в тот момент, когда кажется, что ты не слышишь нас, что в тот момент, когда мы ощущаем, что ночь черна, как никогда, что именно в этот момент ты работаешь в наших сердцах, и ты творишь что-то удивительное. Потому что в те три дня, когда ученикам казалось, что все кончено, потому что их Мессия погиб на кресте, ты выкупал их из рабства греха, и ты готовил воскресение. Тем, кто не знает Тебя, Господь, дай, пожалуйста, смелости сейчас, в тишине сердец, прийти к Тебе, обратиться к Тебе в тихой, простой молитве и сказать: прости, пожалуйста, меня, Господи, прости мне мои грехи, очисти, омой меня, сделай меня новым Твоим творением, войди в мою жизнь, будь моим Господом и Спасителем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.